Царю Небесный, Тешитель, души истины, живи здесь и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателя, приди, вселись и начисти на всякий скверн, и спаси блажи души наши. Добрый день всем. Где у нас Лена?
Она
здесь, да?
Да, конечно, она здесь. Она, наверное, пошла в детишку. Детишку не повел, по телефону.
Так. Здравствуйте. Смотрю, вы приобрели, да. Да? Библия «Наука о сотворении мира». Да, я ее рекомендую. Хорошая книга. Ну, давайте так, более такими быстрыми темпами двигаться в изучении нашей библейской истории. Я думаю, вы еще раз к ней, может быть, вернетесь уже на базе изучения Ветхого Завета, его экзегезы. А у нас такая задача более простая. Мы с вами закончили, да, в прошлый раз вот шестидневное творение Бога мира и человека. И остановились на том, что Бог почил седьмой день свой. У нас была очень интересная дискуссия по поводу творения человека из праха земного и вдыхания в него вот, жизни. Бог выделил на земле особое место, которое он назвал райским садом или Эдемом, где создал особые благоприятные условия для проживания. Ну, многие считают, что Эдем находился на земле. Хотя многие религии они отстаивают свою точку зрения. Мусульмане считают, что Эдем был там, недалеко возле Мекки. Но православная точка зрения считает, что Эдем был в Южном Междуречье. В те древние времена Тигр и Ефрат, они по отдельности впадали в Персидский залив. И не случайно вот это место, оно именовалось Святой Землей. Почему Святая Земля? Да, потому что земля, на которой ходил Бог. Как и Святая Земля в Палестине, это уже вторая земля, тоже святая. Вот первая святая земля находилась как раз вот в нижнем течении рек Тигра и Ефрата. Но об этом даже Библия говорит, о тех четырех реках, которые находились в раю. То есть это Тигр и Ефрат и их притоки. Вот этот особый сад, особое место, ну, может быть, это место, где действительно присутствует благодать Божия, вот особо выделенное место, Библия говорит, святое место, как бы сад райский, Эдем, с особыми условиями жизни. А что было в Эдеме? Ну, в Эдеме главное было два дерева. Дерево жизни и дерево познания добра и зла. Почему именно два дерева? Именно вот такие противоположные, да, то есть дерево жизни, дерево познания добра и зла. Ну, понятно, человек сотворен был свободным, это был дар Божий, абсолютная свобода. Он должен был эту свободу реализовать, да, иначе он был, не был бы свободным, был бы просто биороботом, созданным там послушным Богу. А для того, чтобы эту заповедь как бы реализовать, ему была, вернее, свободу реализовать, ему дана была первая заповедь, да, есть от дерева жизни и не вкушать от дерева познания добра и зла. Адам был бессмертен, абсолютно бессмертен или потенциально бессмертен?
Абсолютно.
Ну почему? Нет, ну вот как раз он бессмертен был, когда вкушал плоды дерева жизни, да, то есть он как бы признан был к абсолютному бессмертию, да, стать бессмертным человеком через вкушение, через послушание Богу, через духовное совершенствование, через вкушение этих плодов. А другое дерево дано было для того, чтобы он как бы упражнялся в исполнении заповеди Божией. Адам призван был возделывать и хранить рай. Это не просто было праздное существование в раю, да, а это было сотворчество, то есть Адам был творец, многие считают, что он, ему было открыто все физические законы тварного мира, это был, ну, как бы, ученый с большой буквы, то есть он знал все законы природы. Тело Адама было абсолютно, тело Адама, как утверждает святые отцы, не подвержено было ни тлению, ни в огне не горело, ни в воде не тонуло, не подвержено было никаким болезням, и предназначено было к бессмертному существованию. Итак, находясь в раю, человек должен возделывать и хранить рай, то есть как-то совершенствовать данный сотворенный Богом мир, совершенствуя себя в первую очередь. В этом назначение было Адама. Ну, вот первое такое испытание Адама, это было...
Назначение какое было у него?
Хранить и возделывать, да.
Что?
Рай, рай совершенствовать, хранить
он
и возделывать его.
Адам?
Адам не был абсолютно совершенным. В том-то и дело, он должен был как бы возрастать в уподоблении Бога, возрастать в своем как бы бессмертии. Он не был как бы абсолютно бессмертным. Но Адам был сотворен царем. Мы с вами говорили, что вся тварная пирамида, она увенчалась вот этой вершиной, на вершине стоял человек. Адам был наместником Бога на земле. Бог устранился как бы от своих дел, почил седьмой день, остался его наместник. Царь природы, человек, который должен был вот этот мир гармоничный, совершенный возделывать и хранить. Не согласны. Согласны. И с чего начал Адам? Действительно, он проявил свои вот эти божественные качества и способности. К нему, как к царю, владыке всех тварей, были приведены животные, и Адам дал им название. Нарекая имена животным, тем самым Адам положил начало языку. Адам проник в сущность как бы каждого животного, и имя это было, ну, как бы выражением природы или сущности животного. И как бы язык, и вот впервые как бы Библия говорит о том, что нарекая животным, Адам как бы пользовался вот языком привычным нам смысле, как вот такой вербальный аппарат, то есть вот тот язык, которым мы с вами пользуемся. Но, обращаясь к бессловесным животным, он не нашел в них отклик. То есть на то они животные, что они бессловесные. Вы знаете, конечно, Адам чувствовал себя, не побоюсь этого слова, страшно одиноким в раю. Конечно, он общался с Богом, это несомненно, там Бог там, в прохладе дня сходил в рай, но это не было как бы общением равнозначным. Все-таки Бог и человек, существует некая, ну как бы граница, что ли, между ними. И в какой форме происходило это общение? Я не думаю, что это на уровне вербального нашего языка. это общение более утонченное какое-то, более совершенное было общение с Богом. С животными Адам тоже не мог общаться, потому что это как бы низший уровень организации, чем он был. Понимаете, он не мог вот развить те способности, тот дар Божий, тот образ, который у него были, да, то есть общаться. Ему не с кем было изъявлять свои чувства, не на кого было их направлять. И тогда Бог как бы констатировал это, он увидел, что человеку одиноко в раю, и решил создать ему помощницу. «И сказал Господь, нехорошо человеку быть одному, сотворим ему помощницу, соответствующую ему». Ну, в чем эта помощница должна помогать Адаму? В чем? Белье стирать, обед готовить, ну в чем? Хранить его, сделай, вытирай. Мотыгает и лопаты. Ну, вы знаете, да, здесь как бы и пропитанием Господь обеспечивал, и благоприятные условия были в раю, и они были наги, не стыдились, поскольку вот были наивны, да, безгрешны. Конечно, вот проявление своей социальной природы, поймите, человек, существо, чем отличается от животного, что это существо социально, общительно, вот тот, да, интеллект, да, ну с кем мог пообщаться, вот развить свой интеллект, проявить свой интеллект, с кем? Конечно, только себе подобным, то есть вот с таким же человеком, как он, проявить эту гамму чувств, вот те эмоции такие, которые свойственны природе человека, да, то есть вот эту палитру, наши чувства переживаний, которые мы живем, чувство там любви, сострадания, там ну, взаимопомощи, там, милосердия, там. На кого их направлять? На животных? Вот здесь, конечно, Адам реализовал свои человеческие качества, вот тот образ, которому был дан. То есть в этом как бы состояла и задача и Евы, тоже вот через взаимное общение, через возделывание рая, правильно, совершенствоваться. Ева должна быть помощницей в совершенствовании Адама, поддерживать его в трудную минуту, минуту испытаний, искушений, скажем так, и с тем, чтобы он духовно возрастал, духовно совершенствовался, как человек именно, вот со всеми свойственными человеку способностями. Бог навел сон, и из ребра Адама сотворил Еву. И когда женщина была приведена к Адаму, то Адам воскликнул: «Вот эта кость от костей моих, и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек отца и мать свою, прилепится к жене, и будут два в одну плоть».
Тогда же не было матери.
Ну, вы знаете, да, тут, может быть, я не знаю, к кому обращался в этой случае, да, может быть, к своим потомкам, но, с другой стороны, у него никого не было. Но, тем не менее, вот это выражение...
Он знал все физические законы природы. Уже мог проникнуть в то, что у людей могут быть отец и мать земные. Просто подпустился к знанию.
Отец был, но матери-то не было.
Но он же еще не видел. Он видел у животных, что у них есть отцы и матери. Они уже там размножались и плодились по заповеди Божьей.
Ну, может быть, да.
А для него, видимо, Господь был воплощением для Адама и всего мира.
Но в любом случае, вот христианский брак как раз основывается на этом положении, что вот муж и жена становятся единой плотью, но подобие Адама, который был, как говорят святые отцы, андрогином, то есть совмещал в себе мужское и женское начало. И, собственно, этот брак и семья христианская – это и есть как бы вот возвращение вот к изначальному Адаму, когда двое в плоть едину.
А можно спросить,
да,
вот насколько буквально понимается ребро? Обычно как-то это уже рассматривается, или даже этот вопрос так опускается?
Ну, вы знаете, это уже как бы вопрос не ко мне, это уже к экзегезе. Надо обращаться уже к еврейскому тексту и смотреть, как там... Ну, я так интересовался этим вопросом. Здесь просто как бы идет отделение как бы вот женского начала, что ли, от Адама, то есть женской чувственно-эмоциональной природы. Многие так отцы понимали. Ребро, ну, вот так переведено на русский язык. Какая такая составная часть сущности человека. «И благословил Бог, и сказал, плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Ну вот, конечно, плодитесь и размножайтесь, заповедь дана была. Как эта заповедь должна была осуществляться? Но мы знаем уже как бы греховный способ размножения, где присутствует как бы чувственная похоть. Тот способ, которым уже Адам познал Еву, уже после грехопадения. Как здесь должно было происходить это размножение первых людей? Ну, Библия, она не поясняет. Мы можем как-то только об этом предполагать или догадываться. Но это какое-то было, наверное, особое размножение. Вот свойственно именно безгрешной, такой девственной природе Адама и Евы. В общем, можно, конечно, о том подумать, вот каким способом и как это было возможно размножение людей в раю.
Бесстрастно.
Ну да, то есть ведь почему именно бессеменное зачатие? То есть зачатие бесстрастное, то есть безгрешное.
Ну мог же Господь просто постараться.
Нет, он сказал, плодитесь и размножайтесь, а не принимайте тех детей, которые я вам
прошу. Да, заповедь дана была плодиться и размножаться. Ну, вероятно, то есть Адам и Ева должны были достигнуть какой-то степени духовного совершенства и дальше уже породить вот потомство, которого могли бы воспитывать вот в полном послушании Бога, я так предполагаю. Бог ежедневно в прохладе рая спускался в Адаму и Еву. Почему мы называем, что это святая земля? Да, потому что сам Бог... пребывал на этой земле, общался с Адамом и Евой. И, собственно, вот Библия говорит, что это была, ну, как бы самая непосредственная религия или самая совершенная религия. Что такое религия? Да, это общение человека с Богом. Это связь человека с Богом, да, контакт, вот, коммуникация. То есть, когда человек переживает присутствие Бога, общается с Богом, чувствует присутствие Бога. Вот. Здесь это было, ну, настолько непосредственно, настолько явственно вот это вот общение Адама с Богом, что это как бы было, наверное, самым таким вот совершенным, что ли, самой совершенной религией, которая вообще когда-либо существовала. Вот в таком безвинном состоянии и продолжала жизнь первых людей в раю. Ну, вы знаете, мы не знаем, сколько, какова продолжительность была такого безгрешного существования Адама и Евы. И вот мы только знаем, что в раю появился искуситель в виде змеи, который был хитрее всех зверей полевых. Ну, понятно, что под видом змея в рай проник вот падший Деница, сатана, дьявол, которому тиска было, который вот не мог терпеть вот этого блаженства первых людей. То есть он сам как бы лишился этого состояния, этого блаженства. Мы с вами, помните, говорили, да, был низвергнут, да, архангелом Михаилом с неба. И видя вот такое гармоничное или органичное существование первых людей, их блаженство, их общение с Богом, все это вызывало в нем лютую зависть и ненависть. И поэтому он решил испытать Адама и Еву на прочность. Причем он выбрал такой момент, когда Адама не было поблизости. Вот нельзя как бы женщин оставлять без присмотра. На самом деле об этом многие говорят. И вот Лопухин в своей Библии как бы указывает на то, что в этот момент Адама не было. Не было вот этой опоры для женщины, на которую она могла бы опереться. Женщина предоставлена была самой себе. И в этот момент змий обратился жене с коварнейшим вопросом. «Подлинно ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю?» В этом вопросе заключалась коварная ложь. Действительно, мы видим как бы вот сразу как бы обман, сразу вот искушение. Вот, конечно, Еве бы надо бы сразу пресечь на этом весь диалог с искусителем, со змеем и прекратить разговор. Но вот здесь взяло верх женское любопытство.
Я думаю, они просто не знают, что такое обман. Они общались друг с другом и с Богом, никто там не знал.
Но, тем не менее, Ева была очень наивна. И отвечает: «Нет, Господь не запретил нам есть от всех деревьев». Он запретил? Не от всех деревьев. Он же спросил, правда ли от всех деревьев Господь запретил. Понимаете, в чем была как бы ложь? Что он как бы и в самом вопросе, как бы искушение и ложь, обман коварный в самом вопросе. А вот это же могло бы как бы насторожить Еву. Но она сказала: «Нет, он не от всех деревьев нам запретил, но запретил есть от дерева познания добра и зла. Потому что как только мы вкусим от его плодов, мы смерти умрем». «Нет, не умрете. Бог знает, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло».
Говорящий змей, там же сейчас вот не разговаривает.
Нет, но чтобы мы догадались, что это не просто змей.
Там просто очень много вопросов. Как он прокрался в рай, куда никого не пускает?
Ну как, почему не пускали? Вот.
Искушение было уже подготовлено.
Понимаете, это было как бы попущено. Ведь говорят, что если даже самому малому из злых вот ангелов там бесу дать волю, то он одним мизинцем может перевернуть весь земной шар. Господь просто не попускает этого, не допускает этого.
Да,
архангел стал охранять уже гораздо позже, после грехопадения.
Но им просто в голову такая мысль не приходила, потому что там Господь, они не могут терпеть его присутствие. Ну, чем туда лезть?
Господь в прохладе дня спускался. Вероятно, он использовал для этого утро или полдень, для того, чтобы вот искусить Адама и Еву. Ну, вы знаете, мы же не можем как бы вот детально все объяснить и проследить, как это все было. Да, мы говорим, что человек свободный, ему дала свободна воля. Тогда вообще мы скажем, зачем тогда два дерева Господь насадил? Зачем? Лучше бы насадил одно дерево, дерево жизни. Вообще, зачем тогда он творил, если творил этого биоробота там послушного? То есть ему нужна была добровольная любовь, понимаете? Вот Богу ему не надо было вот сотворенная как бы любовь, принудительная, рабская или покорная. Понимаете, так же и здесь. То есть, вероятно, какая-то определенная свобода, ведь и тот же демон или вот Деница, он же тоже был творение Божие, причем самое совершенное творение Божие. Ну, почему вот Ева не удивилась, когда змей заговорил? Ну, вероятно, там были, Адам понимал языки зверей, вероятно, мог общаться с ним. Я говорю, что он знал как бы вот все законы природы, все языки животных. Он был, ну, абсолютно, так сказать, сведущим, как наместник Бога на земле. Итак, вот это слово глубоко, коварное слово, глубоко запало в душу женщины. Что такое добро и зло? Ну, вы знаете, конечно, вот этот искуситель, он знал, потому что зло – это то, что направлено от Бога. То есть Ева, она не знала зла, она была как бы по своей природе чиста, наивна, да, она знала только добро, то есть только Бога, то есть стремление только к Богу. Зло – это как бы стремление против Бога, от Бога. И вот это знание, как бы знание добра и зла, в первую очередь обещал искуситель. Ну, вы знаете, вот все эти логические аргументы, они, собственно, не поколебали как бы вот уверенности Евы, не поколебали ее позиции, и что как бы вот сыграло как бы роковую такую роль в этом искушении. Ведь Ева, понимаете, для женщины логические аргументы не работают. Никакая логика не может убедить. Но в любом случае, вот здесь другой фактор сыграл, да, что Ева обратилась к плоду и увидела, что оно прекрасно, и вот там сладко на вкус, приятно для вкуса. Вот эту эстетическую оценку дает Библия. То есть вот что как бы оказало последнее окончательное воздействие на Еву. Не аргументы, не познание добра и зла, а именно вот красивость этого плода, его прекрасность, его вкусовые качества. Но мы видим, что и до сегодняшнего дня как бы для женщины вот эти оценки очень важны. Вот, выглядеть красиво, да, одеться прекрасно, окружить себя красивыми вещами. То есть это в какой-то степени вот и сыграло такую роковую роль. Ева взяла плод, ела сама, и тут и Адам появился, и дала Адаму. Здесь, конечно, тоже можно поговорить, а почему Адам вот так послушно, да, принял из рук Евы плод, ел его, полностью подчиняясь вот своей жене. Но мы говорим, что это все-таки плоть едина была, как бы здесь нельзя было разделить Адама от Евы, и, вероятно, вот это, многие говорят, что это чувственная Ева, чувственная природа Адама, которая поддалась этому соблазну, но в любом случае Ева ела плод и дала этот плод Адаму, и Адам этот ел плод. И величайший переворот в истории человечества совершился. Люди нарушили первую заповедь Божию. Жена послушала змея-искусителя, а муж последовал жене, которая соблазненная тотчас сделала соблазнительницей. Ну, и сразу проявилось как бы последствия этого грехопадения. Они увидели, что они наги, им стало стыдно, и они сделали опоясание из фиговых листьев и прикрылись ими. И когда Господь в прохладе рая появился, когда Господь явился в прохладе рая, он первым делом, Адам и Ева скрылись от него в зарослях райских деревьев. И Господь обращается к Адаму: «Адам, где ты?» Но вот многие считают, что этим вопросом Господь взывает к покаянию. «Адам, в каком состоянии ты находишься? Что ты сотворил? Покайся, я прощу тебя». Ну, вот так как бы можно понять этот вопрос. Где ты? В каком ты состоянии пребываешь? До чего ты дошел? Но Адам, вот понимаете, настолько грех, вот как какая-то ядерная реакция быстро расползается по человеку, что уже он, понимаете, у него не проблескнула эта мысль покаяния. Голос твой я услышал, в раю боялся, потому что я наг, и я скрылся от тебя. Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от древа, с которого я запретил тебе есть? Ну, здесь, конечно, вот характерно, да, для Адама, вот для человека, который уже вкусил грех. Вместо покаяния Адам говорит: жена, которую ты мне дал, она ела от дерева, и мне дала, и я ел. То есть, кто виноват в конце концов? Конечно, Бог виноват, потому что Он дал ему эту жену, которая его соблазнила и искусила. Адам тогда, Бог обращается к Еве и говорит, и обращается к ней: что ты сделала? Ну, жена, естественно, как муж и жена, да, она также подобно Адаму говорит: я не виновата, а вот змей, он искусил меня, я такая несчастная, вот он мне дал это яблоко, я ела и как бы согрешила тем самым. Она не говорит, что согрешила. Вот змей обольстил меня, и я ела.
Можно вот сразу как бы... Насколько часто в святоотеческой литературе встречается, что это именно яблоко и встречается?
А, ну, да нет, это уже такая, по-моему, наша такая традиция православно видеть в этом плоду яблоко. Библия не говорит, какой это был плод.
За яблоки обидно просто.
Ну, яблоки наиболее, наверное, такие красивые.
Яблоки, почему же здесь еще яблоки, которые вообще яблоки наоборот, которые вот почему именно яблоко это древо познания? Нет, ну почему были же еще и райские яблоки, которые наоборот обладали всеми такими нехорошими качествами?
Ну, возможно, да, яблоко имел какой-то символ определенный, может быть, в древнем мире. Но, тем не менее, вот Господь, видя, что грех уже укоренился, следовательно, пребывание в раю, в непосредственной близости с Богом уже невозможно. То есть, они вкусили вот добро и зло. То есть, вот уже у них вот этот вектор направился от Бога. Вектор их такого нравственного развития, духовного развития. Поэтому, естественно, для них легче было существовать где-то в ином месте, не в такой степени близости к Богу, потому что близость к абсолютному добру и правде, наоборот, приносила им мучение вот этой испорченной грехом природе. Поэтому Господь, как бы милосердуя к ним, отдаляет их от себя, чтобы тем самым как бы вот смягчить вот те мучения, которые они испытывают от близости к Богу. Господь проклинает змея перед всеми животными и обрекает его на вечное пресмыкание по земле. Обращаясь к земле, Господь проклинает землю: терни и волчицы, произрастит она теперь. Но мы знаем, что в раю... Что? В чем проблема? Терни-волчицы?
Нет. Простите меня. Вот почему это называется проклятием? Это вот не рассматривается?
Ну, так же и сказано.
То есть вот это вот... Я плохо читала, наверное. Прям в Библии сказано, что он проклинает, да? Или это просто видит, как
проклята земля.
За тебя она проклята. Как бы не то, что я проклинаю землю, а то, что земля оказалась как бы вот проклятой.
Каким она проклята? Она же не может быть просто проклятой.
Что значит?
Она же кем-то проклята. Проклятая земля за тебя.
Да, вот у меня вот в этом вопрос. Потому что здесь как бы проклятие земли как акт божественной воли, чтобы земле было плохо, или проклятие земли и как бы соответственно того, что на ней.
Ну вы знаете, я вам говорю, факта, что здесь, да, здесь просто констатация факта, да, который свершился уже, да, то есть вот это изобилие земли — это, ну, знак особого как бы благоволения Божьего, вот это плодородие необыкновенное, когда не надо было ее там вспахивать, поливать, возделывать, она сама произрастала, обильные плоды для пропитания Адама и Евы.
То есть это не ответственность Бога за то, что вот как бы земля стала такой, будучи им проклята, а ответственность вот этого грешения человека. В том, что земля,
ну, вы знаете, вот можно так представить. Адам — это все-таки существо, любой человек двухприродный, духовное и телесное, материальное. Он как бы священник между небом и землей, между Богом и землей, потому что он с одной стороны как бы совмещает в себя материальное, земное, там физиологию, он состоит из тех же элементов, что состоит и земля, наше тело. С другой стороны, духовная природа, его связана с Богом, то есть он может соединять Бога и землю, именно через него проходит вот эта благодать, которая и дает вот урожай земле, как бы оплодотворяет землю, обогащает ее. Понимаете, и вот этот канал засорился, понимаете, вот он был чистым, таким вот, как прозрачным, что ли. А здесь он загрязнился. И поэтому вот земля, естественно, она уже покрылась волчьими тернями, то есть сорняками. И уже Адам как бы вынужден был в поте лица добывать хлеб свой. То есть обрекается на тяжелый физический труд для того, чтобы прокормить себя. В поте лица будешь есть хлеб твой, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах, и в прах возвратишься. Ну, то есть Адам, конечно, по своей природе, по физиологической природе близок к животному миру. И вот Экклезиаст, он, помните, говорил, что вот человек, ты подобен животному, там как животное умирает, так и ты, так исчезаешь с этой земли, ничем ты не отличаешься от животных. Ну, такие печальные размышления Экклезиаста. То есть здесь как бы вот человек вкусил смерть, вот смерть вошла в мир, он стал смертным. То есть он лишился вот этих плодов дерева жизни, и смерть превращала его тело в ту самую глину, из которой он был создан. То есть, вот понимаете, без Бога, без духа, без души человек становится животным. И, собственно, и смысл животного существования — это вот чисто такая растительная жизнь, питание, выделение, размножение и смерть, полное исчезновение. Вот на это и был обречен. Естественно, чтобы вообще род человеческий не исчез, то Господь дает Еве как бы возможность воспроизводить человеческое. В муках будешь рожать, да, детей, в страданиях, в муках. То есть вот сами эти муки и страдания есть следствие грехопадения. Вы знаете, что вот Пресвятая Богородица, когда родила Господа Иисуса Христа, она сама же испеленала его, как говорит евангелист Лука. То есть это было абсолютно безболезненное рождение. То есть вот безгреховный, мы говорим. С грехом пришли и вот эти родовые муки, через которые проходит каждая женщина, ну, рождая на свет. Да. Дитё, правильно. Но не все так печально было. Господь дает и надежду. Надежду первым людям о том, что семя жены сотрет главу змеи, как бы уничтожит вот этого искусителя, вернет людей в рай. То есть то, что произойдет от Евы, то есть потомок Евы уничтожит вот этого вечного искусителя, сотрет голову этого змея и примирит людей с Богом, вернет их обратно в это райское блаженство. Конечно, это великое обетование, то есть это как-то вот поддержало первых людей в эти первые минуты их жизни на земле, то есть они были окрылены вот этой надеждой на то, что придет Искупитель, Спаситель, и опять они вернутся в это райское блаженство. И когда вот уже началась земная жизнь прародителя, рай был затворен для них, поставлен архангел с огненным мечом, стеречь врата рая. И здесь уже на земле началась вот проза жизни. Адам познал Еву, она зачала и родила ему сына и назвала его Каином. Вот в этом названии уже проявилась эта надежда на приход Избавителя или Спасителя. Каин переводится как «приобрела я человека от Господа». То есть Ева считала, что вот уже в этом наследнике, в этом первом потомке своем, Господь послал им Избавителя, который опять их вернет в то райское блаженство, к тому, что они лишились вот через свое грехопадение. Но эти надежды были тщетны. Прошло слишком много времени, прежде чем вот совершилось спасение рода человеческого вот тем обетованным Спасителем, Господом Иисусом Христом. Поэтому вот когда родился второй сын, Ева уже более трезво и взвешенно смотрела на жизнь и назвала его Авелем, что значит пар, призрак, что-то такое нереальное, неестественное. Таким образом, вот первая семья пополнилась двумя сыновьями. Адам в поте лица добывал свой хлеб. Ева исполняла свое предназначение на земле, рожать детей. Когда они достигли более зрелого возраста, ну вот это ощущение близости Бога, оно все-таки сохранялось у Адама и Евы. Уже не было, конечно, такого непосредственного общения с Богом, прямого контакта, но было опосредственное общение через жертву, да? А вот жертва, это как раз и был образ того Спасителя, Искупителя, которому они получили обетование, да? То есть вот жертва, которая примирит их с Богом, искупит их грех. Ведь и Спаситель, да, он стал вот такой искупительной жертвой, да, который пострадал до смерти, смерти крестной, но примирил, да, искупил вот этот грех, примирил человечество с Богом. Вот эта жертва, она и была вот всегда как бы несла вот этот смысл примирения с Богом, искупления, искупления вот этого греха. То есть на жертву всегда как бы возлагали свои грехи, и жертва снимала грех через вот закаление жертвы, через ее сожжение. Поэтому естественно, что и Адам, и Ева, и их дети, они регулярно приносили вот жертвы Богу. И Библия нам описывает, что Каин принес от своих плодов, поскольку он был земледелец, он принес там жертву, там пшеницу, фрукты, овощи. А Авель был скотовод, поэтому он принес от своего первородного ягненка, которого также заклал и вот во всесожжение Богу принес. Но, как обычно рисуют в детских Библиях, дым от жертвы Авеля возносился к небу, это было приятно обонянию Божию. А дым от костра Каина расстилался, как туман по земле, и был противен Богу. Но, тем не менее, вот здесь что для нас как бы интересно? Интересно, что ведь совершают один и тот же обряд. Да? В принципе, ну, Богу безразлично, что приносится, да, там, зерна, плоды или там агнец во всесожжение. Но что не безразлично Богу? С каким чувством, с каким настроением все это приносится? Вы поймите, это очень главное. Каин приносил как бы вот с такой горделивой самонадеятельностью на себя, что вот я там вот это все, ну я эмоционально так передаю, да, произвел на Берима, ты от меня это требуешь, ну вот как-то так может быть, да. А Авель с некой такой покорностью, ты мой отец, ты мне все это посылаешь, ты меня любишь, ты мне заботишься, ты мне кормишь, поешь, да, поэтому вот часть своих плодов я, естественно, в благодарность к тебе возношу. Вот мы тоже с вами, вы знаете, вот ведь и таинства, и обряды, они не есть самоцель по себе. Ведь даже причастие мы можем в суд и в осуждение, да, себе причащаться. От чего зависит это? От нашего настроения. С какими чувствами, с какими мыслями, и с каким вот главным вот этим настроем мы приносим эту жертву, или совершаем обряды, или молимся. Ведь в принципе внешне все выглядело одинаково. Оба стояли как бы у престола Божьего, молились Богу. Кто знал, что у них там в душе? А Бог знал, да? Бог все видит, потому что Он всевидящий. И когда вот таким образом в сердце Каина, когда он увидел, что его брат предпочтен, что его жертва угодна Богу, а его жертва отвергнута, что у него в душе возникло? Зависть, конечно, зависть к своему брату. Вот мы порой недооценим это чувство, но оно, естественно, свойственно нам по человеческой слабости, и мы все там кому-то там завидуем, у кого-то квартира лучше, у кого-то машина лучше. Ну, это как бы житейские такие вещи. Но, тем не менее, возьмите вот 10 заповедей закона Моисея. Да? Чем заканчивается декалог Моисея? Какая последняя заповедь? Как? Не пожелай, да, жены брата, не пожелай его машины, не пожелай его скота, его дачи там на Канарских островах. Не завидуй ему, не завидуй, понимаете? То есть она же венчает все, понимаете, это вершины все. Если там все заповеди, это в основном какие-то проступки, деяния там не укради, там, да, не там убей. То есть здесь как бы Господь апеллирует вот к внутренним каким-то чувствам, зависть. Это же не какой-то поступок, а это чувство, от которого рождаются многие грехи. И вот Господь увидел, что зависть вошла в сердце Каина, и он обращается к нему. Почему ты огорчился? Отчего поникло лицо твое? Грех влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. То есть Господь увидел, что в сердце Каина, поэтому и не принял его жертву, потому что она была вот с высокомерием, с гордостью, с такой самонадеянностью, даже со злобой. Но вот что здесь еще интересно? Господь говорит, грех влечет тебя, но ты господствуй над ним. То есть ведь Каин еще не совершил греха, у него только грех родился в помыслах. А что, Господь, борись со своими помыслами, да? Не дай им как бы притвориться в дело. Вот возьмите наша аскетика современная, да, православная. Она к чему апеллирует? К борьбе с помыслами, да? Вот духовная брань, мы говорим, да? Мысленная брань. Вот где начинается грех? Вот здесь и здесь, да? В голове и в сердце. То есть от нас зависит дать ему волю, то есть эти помыслы. Помыслы – это еще не грех, да? Святые отцы говорят, что как бы если ты помысл отринул, а часто он приходит от искусителя, то ты как бы вышел победителем в этой брань. А если ты помысл принял, слаждайся им, а потом его, так сказать, материализуешь в качестве греха, то тогда вот, собственно, что и произошло с Каином. То есть он не внял вот этому предупреждению Божию, отворил греху дверь своего сердца, зазвал своего доверчивого брата в поле и там убил его. И совершилось невиденное еще на земле злодеяние брата убийство, страшное преступление впервые внесло в порядок природы смерть и разрушение. Это, конечно, не могло остаться без наказания Божия. Но опять же, ведь Бог не наказывает сразу. Он как бы вот пытается показать человеку, в какое он впал в состояние, и что это состояние нуждается в изменении внешних условий жизни. Вот Господь всегда нас поставляет в такое вот, ну, условие жизни, которое нам наиболее как бы способствует нашему духовному росту. Если мы растем духом, меняются обстоятельства, которые как бы подталкивают нас дальше к духовному росту. Если мы деградируем, то и жизнь меняется в соответствии с нашими как бы духовными установками жизненно. Так же и здесь. «Где Авель, брат твой?» спрашивает Господь. «Не знаю. Разве я сторож брата моему?» с дерзостью отвечал убийца. Но этот вопрос опять как бы вот на покаяние, да, рассчитан. «Как же я Адаму? Где ты? В каком ты состоянии? Покайся». Ну, дерзкий ответ, вызов Богу, что как будто Бог как бы не видит и не знает все, что в душе человека. И тогда, видя вот такую нераскаянность, укорененность в вас зле души, Господь изрекает приговор. «Голос крови брата-то вопиет ко мне от земли, и ныне проклята, проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Ты будешь изгнанником и скитальцем по земле». Ну, Господь проклинает землю, то есть она уже не будет давать пропитание роду Каинову. Каин затрепетал. «Наказание мое больше, чем снести можно, — сказал он Господу. — Всякий, кто встретится со мной, убьет меня». В ответ на это Господь сказал: «Зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, печать, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его». Ну, видите, Господь не карает преступника смертной казнью, да? Он как бы оставляет его мучиться вот наедине со своей, что ли, преступной совестью, так скажем, да? Чтобы человек вот, ну, Каин тот же, ну, совесть она есть у любого человека, чтобы вот это угрызение совести всю жизнь мучили, терзали его, чтобы вот он всю жизнь осознавал и переживал вот содеянное преступление.
А кто его мог убить, если больше кроме Адама и Евы никого не было? Не родители же, собственно.
Не, ну Господь предвидел, что размножится.
Нет, а Каин, он не мог убить. А Каин же сказал, что меня убьет.
Ну, кто знает, мало ли что он думал. Может, Адама разгневается на него.
Скажите, пожалуйста, а куда в ветхозаветные времена люди попадали после смерти? Если они были первобытным грешным, да, то есть они не могли?
Так нет, ну рая вообще не было. Не, ну вы не предвосхищаете события. Мы об этом еще с вами поговорим. Давайте чуть попозже, да? У нас уже время кончается. Я этот вопрос вас запомнил.
Вопрос о том, куда попал Авель, по-видимому, сразу.
Да, ну вот также у нас будет потоп, и вот все-таки этот вопрос лучше рассмотреть в контексте, куда попало вот это все допотопное человечество, которое погибло в водах потопа. Вот тогда мы давайте к этому вопросу вернемся на следующем раз. А сейчас мы тогда...
Да. Тогда не было заповеди, не убили, ну, конечно же, не знал эти заповеди. Они просто из-за познания добра и зла уже это все знали, когда вкусили плод. И дети Адама и Евы в том числе. Знаешь, что такое добро, что такое, что убить.
Конечно, его. Да.
Может, они вообще не знают, что это плохо. Может, он с ним поиграть хотел.
Ну, вы знаете, я думаю...
Это жертвоприношение.
Ну, понимаете, это была религия. Религия всегда существовала. В раю не было жертвоприношений, потому что было личное общение с Богом. А вот здесь жертва – это опосредственно общение с Богом. То есть человек не может. Душа по природе христианка, она стремится к Богу. Вот это стремление к общению Богу выражается в форме жертвы. То есть человек сознает свою греховность, свою немощность. И вот жертва как бы снимает с него прегрешение, чем человек становится чище, тем он ближе к Богу. Ибо, как сказано, да, блаженно чистое сердце, ибо они узрят Бога. Второй аспект жертвы – это символ вот искупительной жертвы Христа. Я об этом говорил, что как бы примирение с Богом.
Жертва вот трудов своих. С одной стороны, отдав после лица списывал хлеб свой, то есть трудился. Вроде бы только потрудился у себя забрать и все съесть. А тут человек вот вроде потрудился, но жертву ест.
Да, отдает, да.
Труд, жертву ставит да. Сожжение, это скажем, то есть жертву своего труда. Ничем другим он не мог, скажем там,
ну да, но это своеобразное спасибо, потому что Господь кормит, поет человек, он понимает, что он все получает от Бога. И как бы благодарность Богу, вот эта часть своих трудов. Как бы благодарность Богу за то, что Он является кормильцем и поильцем человека, дает ему здоровье, жизнь, возможность работать. Ну и сейчас вот свечка, это тоже же определенная форма жертвы, которую мы приносим в церкви. Там просворка тоже это как бы является такой формой жертвы, бескровной, правда. Ну и вот эта печать убийцы, оно, так сказать, запечатлело чело Каина, и, конечно, всякий человек, который совершает убийство, он, по примеру Каина, вот запечатлевается такой печатью. Я не знаю, в чем оно состоит, вот, но если кто там занимался там помощью заключенных, вот я ходил в свое время, там был в Бутырке, ну, общался вот с преступниками, ну, увещевал их, там принимал покаяние. Но вы знаете, все равно, вот заходишь иной мир, иные люди. Иной лик, или там лицо, или там, что это можно назвать. Чисто интуитивно, конечно, вот что-то есть. Вот смотришь на человека, вот вызывает это, ну, как бы вот лицо отвращения. Печать какая-то, вот эта печать, которая невидимым образом ложится на человека, если он совершает тяжкие преступления, особенно убийства. Понимаете, это интуитивно все равно видно. И эта причастие сопровождает человека по всей жизни, мне кажется. Невозможно ее скрыть, потому что Бог, как раньше клеймили вот рабов печати, так же Бог каждого преступника, убийцу, вот, клеймит этой печатью Каина.
А кто аборты совершает? Не особо-то разберешь.
Ну, убийство, знаете, здесь мы как бы толкуем убийство именно вот убийство взрослого человека. Убийство это можно широко толковать. И словом можно убить человека, да, и нанесение там вреда природе это тоже убийство живого. Аборт это тоже в определенной степени убийство человека, потому что при зачатии дается душа человеку. Так, ну у нас время же истекло. Вот, мы в следующий раз уже тогда начнем тему потомки Каина и Сифа. И я думаю, мы сможем пройти с вами тему «Всемирный потоп», «Послепотопное человечество» и вот, собственно, «Вавилонское столпотворение». Нам надо так более энергично шагать с вами. Ну и мы так хорошо двигаемся.
Давайте вопрос.
Нет, ну вопрос это... А?
Наверное, у него появилось каким-то образом после...
Ну... Ну, говорит, да, Библия же она не ведет, как бы.
Давайте домой.
Четвертая
глава, мы читаем, да?
Да, четвертая глава, да.
Дмитрий Ростовский, синоптик там был.
Не, ну это есть мнение, что Библия ведет только по мужской линии, как бы родословие, и не упоминает о женской, да. Поэтому, естественно, это же были взрослые мужчины, Каин и Авель. За это время могли родиться и у Адама и Евы другие дети, ну, женского пола, дочери. Ну вот, если кто там в Талмуде, там какая-то вообще там такие закрученные версии прилагаются по этому поводу, что там вообще-то был Авель близнец, у него была вот ну, сестра, и как бы спор возник из-за этой сестры у Каина и Авеля. И все это так произошло на почве ревности. Ну вот, разные, да, женщина не всегда тут появляется. То есть такая талмудическая версия, это вот в еврейской Библии, в еврейском Талмуде. Поэтому тут, ну, значит, надо почитать Талмуд и посмотреть, как они там обосновывают это все. Так, ну что, помолимся, да, сейчас придет, наверное. Достойно есть это воистину блажить тебя, Богородица, Преснодлаженная, Пренепорочная Матерь Бога нашего, честнейшая, херославнейшая, без сравнения, Серафим, без исления Бога Словородшая, Сущая Богородица, тебя величаем. Все, спаси Господи всех. Так, это не... Все, так вам записать, где мы закончили.
Сергей, можно спросить? Mm-hmm.